волнах Радио Свобода. И сейчас о погоде. Атмосферное давление на большей части европейской территории России должно повыситься. В северо-западных областях преимущественно без осадков. Днем плюс 10, плюс 16 в центральном районе России. Также в основном без осадков плюс 9, 14. В среду на большей части европейской России ожидается преимущественно сухая погода. В северо-западном районе местами дожди, температура плюс 13, 18. В центральных областях, Черноземье и Среднем Поволжье без осадков. Температура днем плюс 13-19 градусов. В Санкт-Петербурге в основном без осадков. В пригородах ночью ожидаются заморозки в воздухе и на почве до 0-2 градусов. Днем плюс 13, плюс 15. В Москве без осадков максимальная температура плюс 11-13, по области 9-14 градусов. Ночью холоднее, плюс 4, плюс 6. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире следующие темы. Большинство американцев не верят в успех кампании в Ираке. Семен Вайншток возглавляет Олимпийскую корпорацию «Сочи-2014». Компании «Северсталь» и «Фиат» создают совместное производство. Ну а сейчас мы возвращаемся к одной из главных тем утреннего эфира на волнах Радио Свобода. В Ингушетии дополнительные части внутренних войск направлены на блокирование административной границы республики в связи с участившимися нападениями на мирных жителей и сотрудников милиции. Последнее убийство было совершено позапрошлой ночью. Неизвестные расстреляли 3 человек в станице Орджоникидзевской Сунжинского района. По данным российских спецслужб, в Ингушетии сейчас находится около 100 боевиков, которые перебрались в республику из Чечни. Моя коллега Елена Рыковцева побеседовала с представителем Ингушетии в Совете Федерации, сенатором Василием Лихачевым.
Силы внутри страны, есть ли таковые, которым не нравится ситуация в Ингушетии, они хотят ее как-то изменить?
Первое – это те силы, которые хотят объединения Чеченской Республики и Ингушетии, то есть вернуться к ситуации до 1992 года, когда Ингушетия поставила вопрос о выходе из Чечено-Ингушской Республики, образовался самостоятельный субъект, слабый в экономическом отношении, проблемный, но очень гордый, трудолюбивый, с большим желанием создать полноценное государственное правовое образование. Эти силы, конечно, крайне выгодно вот иметь такого рода фон и говорить, вот видите, мы, если бы были вместе, если бы был во главе будущего объединения такой человек, как Кадыров-младший, он бы там навел порядок. И в недавнем интервью «Комсомольской правде» Кадыров как раз об этом и говорил. Это его интервью вызвало достаточно негативный резонанс в республике, в Ингушетии, я имею в виду.
Я напомню слушателям, что именно сказал Кадыров. Он может навести порядок в соседней Ингушетии, он готов это сделать, если будет дана команда, такой подзаголовок. Навести порядок в Ингушетии можно как дважды два-четыре, считает Рамзан Кадыров. Как он рассказал в интервью газете «Комсомольская правда», республика ведь небольшая. На вопрос, как именно Кадыров сможет справиться с такой задачей, он ответил: преступников сажать, бандитов уничтожать. К тому же, по его словам, их там все знают, поэтому эта задача нетрудная. А вот Зязиков никак не справится.
Я думаю, что и Зязиков, и его команда справится. Я присутствовал на двух совещаниях президента с народным собранием, с депутатами и силовиками. И хочу сказать, появились очень серьезные моменты психологии поведения. Вот, наконец, гражданское общество в Ингушетии стало бы как просыпаться. Они почувствовали, что их склоняет, о них упоминает в качестве слабого такого звена, что они не могут решить эту проблему. Хотя я допускаю, что действительно многие знают тех, кто выходит ночью, кто, как, я извиняюсь за это слово, элементарный раб стреляет в русскую женщину, в ингушскую женщину, поднимает руку на старика, на ребенка. Это рабы, которые хотят Ингушетию тоже превратить в рабство.
Это был фрагмент беседы моей коллеги Елены Рыковцевой с представителем Ингушетии в Совете Федерации, сенатором Василием Лихачевым. Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и далее в нашем эфире. Большинство американцев не верит в успех кампании в Ираке. Семен Вайншток возглавляет олимпийскую корпорацию «Сочи-214», «Северсталь» и «Фиат» создают совместное автопроизводство. Напомню, что главная тема утреннего эфира сегодня – это футбол. Сегодня сборная России встречается в Лондоне на знаменитом стадионе Уэмбли с командой Англии в одном из самых важных для обеих команд матчей отборочного турнира чемпионата Европы будущего года. Вопрос, который сегодня мы задаем слушателям, звучит следующим образом. Как вы оцениваете игру сборной России по футболу в последнее время? Ответы на вопрос, пожалуйста, присылайте на пейджер. Номер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Культура». Код Москвы, напомню, 495. Вы также можете послать смс-сообщение с ответом на номер +7 903 743 2801. В Москве 8:12. Сейчас в студии ко мне вновь присоединился Мумин Шакиров. Это значит, что на волнах Радио Свобода обзор российской центральной прессы. Мумин, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте. Я бы хотел бы продолжить вот тему Ингушетии, о которой вы как раз вот несколько минут назад и говорили. Статья в издании газеты называется «Замкнутый ингушский круг». Как раз вот согласно последней информации, еще одно убийство в Ингушетии. Сотрудник ГИБДД, младший сержант милиции, убит неизвестными в своем доме в населенном пункте Кантышево Назрановского района Ингушетии. Вот это последнее, это уже... Ну, трудно сказать, которые, ну, десятки убийств.
Огромное количество в последнее время,
да? Да, и об этом, конечно, газеты пишут, и газеты пишут ежедневно, но и сегодня вот статья, автор материала в издании газеты говорит о том, что ситуация в Ингушетии грозит перейти в стадию неуправляемого кризиса. В ночь на вторник, вот это речь идет о предыдущем убийстве, это цыганской семьи. Одни винят во всем федералов, другие Мурата Дязигова, третьи обе стороны, но почти никто боевиков. Центр стоит перед выбором, пишет автор материала. Оставить непопулярного президента считается проявлением твердости, или сменить его считается слабостью. Второе исключено в канун выборов, значит, замкнутый круг. Вот и родственники Ляликовых восстанавливают картину, по словам жены покойного Петра. Я говорю, как раз возвращаясь, что в этой статье конкретно говорится об этом убийстве, значит, этой цыганской семьи, очень подробно об этом рассказывается. Ну вот я бы хотел бы еще раз все-таки вернуться к тому, вот как эксперты, значит, оценивают эту ситуацию. Вот самая распространенная точка зрения, значит, еще одна, кроме того, что это неизвестные люди за границей или из-за рубежа, как говорит президент Мурат Дязигов, то вторая популярность – осетинский след. Конечно, не стоит сбрасывать со счетов традиционную склонность жителей Северного Кавказа к конспирологии, но ссылки властей на Доку Умарова и Аль-Каиду только раздражают население. О некой силе, торпедирующей стабильность в Ингушетии, непрерывно говорят все от Мурата Дязикова до местных силовиков и рыночных торговок. Если ситуация кардинально не изменится, то Ингушетия способна стать той пороховой бочкой, которая взорвет всю политическую систему России. Если есть время, я готов еще интересную тему.
Очень коротко, давайте послушаем.
Ну вот 2000 рублей, заброшенные на улице Окурок, это пишет газета «Известия», то есть это сенсационная, наверное, новость.
Достаточно большая сумма.
Да, житель Калининграда Александр Малиновский на собственном опыте убедился, что брошенный в неположенном месте окурок может прожечь брешь в собственном кармане. Он стал первым в России водителем, жертвой войны за чистоту на дорогах. Вам слово, Алексей.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров сегодня знакомил нас с сообщениями, с наиболее интересными публикациями на страницах центральных российских газет. Сейчас в Москве 8:15, и мы предлагаем вам краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Белый дом объявил, что президент США Джордж Буш выступит в четверг с речью о стратегии действий в Ираке. Все женщины, работающие в государственных учреждениях Чечни, отныне должны в служебное время носить платки. Санкции США против Белоруссии не будут сняты до тех пор, пока Минск не проявит готовность следовать демократическим нормам. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. сегодня в 11 часов утра после выпуска новостей на волнах Радио Свобода программа «Час прессы». О предвыборной кампании на Украине ее ведущий Виталий Портников будет беседовать с автором новой книги «Вся премьерская рать. Окружение Виктора Януковича от А до Я» Сергеем Руденко. Итак, программа «Час прессы» 12 сентября в 11 часов 7 минут утра. Повтор в 15 часов после выпуска новостей. 8 часов 16 минут в Москве. Как всегда в этот час на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Президент России Владимир Путин предложил главе Транснефти Семену Вайнштоку возглавить государственную корпорацию по подготовке к зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Вайншток предложение принял, а глава Минэкономразвития России Герман Греф сообщил, что так называемый олимпийский законопроект, где будут прописаны все обязательства России по подготовке и проведению зимней Олимпиады в Сочи, поступит на рассмотрение в Государственную Думу в среду 12 сентября. В Испании проходит чемпионат Европы по баскетболу. Сборная России вчера в матче второго группового этапа обыграла команду Хорватии 83-70. Россияне обеспечили себе место в четвертьфинале. Скорее всего, они сыграют там с командой Франции, но остальные матчи чемпионата Европы группового этапа второго пройдут сегодня, и тогда станет точно известен соперник сборной России. Кроме того, вчера в группе Е Греция обыграла Португалию 85-67, а Испания выиграла у Израиля 99-73. В Москве и Санкт-Петербурге проходят матчи мужского чемпионата Европы по волейболу. В группе F в Москве вчера Россия победила Болгарию 3-0. С таким же счетом завершились и еще две встречи этой группы: Финляндия-Польша, Италия-Бельгия. Финляндия и Италия, соответственно, выиграли. В группе E в Санкт-Петербурге Голландия победила Испанию 3-1, Сербия Францию 3-2, Германия выиграла у Словакии со счетом 3-0. Вчера сыграны матчи четвертого тура первого этапа чемпионата российской хоккейной суперлиги. Московская «Динамо» дома выиграла у новокузнецкого «Металлурга» 4-3. Динамовцы набрали 11 очков и вышли на первое место в турнирной таблице. Бывший лидер «СКА» в Санкт-Петербурге уступил Салавату Юлаеву 4-6. Кроме того, вчера хоккейный клуб МВД победил «Сибирь» с крупным счетом 6-0. «Химик» выиграл у «Лады» 5-2, «Торпедо» у «Спартака» 4-1, а «ЦСКА» в дополнительное время вырвал победу у «Омского авангарда» со счетом 4-3. Российский теннисист Николай Давыденко в первом круге турнира в Пекине обыграл американца Зака Флейшмана. Другой представитель России Теймураз Габашвили уступил сербу Виктору Троицки. На волнах «Радио Свобода» вы слушали выпуск новостей спорта. И мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас время экономической информации. Слово Сергею Синицкому.
Министерство экономического развития и торговли России подготовило проект закона о стимулировании добровольных пенсионных накоплений, согласно которому государство будет софинансировать такие отчисления граждан в соотношении 1:1, сообщила заместитель министра Анна Попова. Вместе с тем, по ее словам, максимальная сумма государственного софинансирования не будет превышать 10 тысяч рублей на человека в год. Законопроект планируется внести на рассмотрение правительства в сентябре. Российская компания «Северсталь Авто» и итальянская «Фиат» подписали предварительное соглашение о создании совместного предприятия, в котором стороны получат по 50% участия. В него войдет, в частности, новое производство, на котором в 2008 году начнется выпуск автомобилей «Фиат Линеа». Сейчас «Северсталь Авто» на своем заводе в Набережных Челнах собирает по лицензионному соглашению легковые автомобили «Фиат Албеа» и грузопассажирские «Фиат Добла». По планам, в конце 2007 года здесь начнется производство еще одной модели – коммерческого автомобиля «Фиат Дуката». Объем продаж в России легковых автомобилей зарубежных моделей в январе-августе 2007 года увеличился на 66% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года и превысил 1 миллион. Такие данные представил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Больше других было продано автомобилей марки «Шевроле», принадлежащие американской компании General Motors, примерно 115 тысяч. За ними следуют модели американской компании Ford Motor, почти 106 тысяч. 6 тысяч и японской Toyota почти 100 тысяч. Среди отдельных моделей иномарок лидером продаж в России остается Ford Focus. За 8 месяцев года было продано почти 60 тысяч этих автомобилей. На втором месте Renault Logan – более 42 тысяч. И на третьем – Chevrolet Lanos – 37 тысяч. Страны ОПЕК приняли решение увеличить с 1 ноября объемы добычи нефти примерно на 1.5%. В целом на их долю приходится около 40% мирового экспорта нефти. Мировые цены на нефть с начала года повысились на 27%, а за последние 5 лет возросли в 3 раза.
Сергей Синицкий представил очередной выпуск новостей экономики. Я же дополню его рассказ сведениями об официальных курсах валют. А за доллар сегодня предлагается 25 рублей и 52 копейки. Евро стоит 35 рублей и 19 копеек. А на мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар и 38 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас предлагаем вашему вниманию программу, подготовленную нашими коллегами из Нью-Йорка и Вашингтона.
Скептичные законодатели ведут диалог с американским командующим в Ираке. Большинство американцев не верит в возможность успеха иракской кампании. Свобода прессы и оголенная грудь на телеэкране. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалко. Во вторник завершились слушания в Конгрессе, на которых американский командующий в Ираке и американский посол в Багдаде убеждали законодателей в необходимости продления военной операции, которая, по их словам, приносит успех. Второй день слушаний был отмечен гораздо более скептическими выступлениями членов Конгресса. С подробностями Алан Давыдов.
Во вторник слушания по Ираку с участием генерала Дэвида Петреуса и посла Райана Крокера переместились из Палаты представителей в Сенат. Вопросы членов комитетов по иностранным делам и по вооружениям звучали заметно жестче, чем в предыдущий день. Причем критика звучала со стороны не только традиционных оппонентов из лагеря демократов, но и ряда влиятельных республиканцев, таких как Чак Хэгел. Неужели мы собираемся продолжать проливать кровь американцев и тратить деньги из казны ради достижения таких же результатов, которые имеем сейчас. Президент говорит, нам надо выиграть время. Время для чего? Сколько бы докладов по Ираку я ни читал, в них практически отсутствует самое важное – свидетельство того, что идет процесс политического примирения в этой стране. Американский посол в Багдаде Райан Крокер признает, что задача консолидации иракского общества далека от решения. Не будет преувеличением сказать, что Ирак является и на какое-то время останется травмированным обществом. В Ираке многое сейчас бездействует, это вне сомнения. Правительство страны во многих отношениях беспомощно, и его члены это знают. Председатель Сенатского комитета по иностранным делам и демократический кандидат в президенты Джо Байден говорит, что американское общество испытывает все больше скепсис по поводу удачного исхода затянувшейся иракской кампании. Американские военнослужащие, и это вы знаете лучше меня, не смогут продолжать вести кампанию с такой же интенсивностью, если их цель далека и неопределенна. А американский народ не поддержит бесконечную войну, целью которой является предотвращение ухудшения ситуации в Ираке. Генерал Дэвид Петреус отстаивал свой прежний тезис, согласно которому в военном отношении прогресс в Ираке очевиден, безопасность в стране повысилась, но о массовом выводе американских войск говорить пока рано. Я считаю, что решение иракских проблем потребует долгосрочных усилий. Здесь нет легких ответов или скорых решений. И хотя мы с послом Крокером оба верим в успех, для его достижения потребуется время. В нашей оценке ситуации мы подчеркиваем, насколько важно признать, что преждевременный вывод наших сил из Ирака может привести к катастрофическим последствиям. Согласно источникам в администрации Джорджа Буша, в четверг вечером ожидается телеобращение президента к стране, в котором он заявит, что принимает прозвучавшие в Конгрессе предложения генерала Петреуса и посла Крокера о выводе 30 из 168 тысяч американских военнослужащих из Ирака к лету будущего года.
Это был Алан Давыдов.
В то время как уважаемый генерал и уважаемый дипломат пытаются убедить законодателей в том, что военная кампания в Ираке может привести к успеху, большинство американцев не согласны с таким взглядом. Они считают, что неудача уже постигла Соединенные Штаты. Рассказывает Ян Рунов.
Большинство американцев считают, что война в Ираке провалилась, а увеличение войск не сработало. Таковы результаты недавнего опроса общественного мнения. В соотношении 59% против 34% опрошенные американцы считают, что история покажет, явилась ли война в Ираке полным или частичным провалом. насколько подобные опросы отражают настроение избирателей и какие выводы делают в связи с этим политики. Вот что говорит об этом политолог из Вашингтонского института Катона Джон Сэмплс.
В общем, результаты опросов отражают настроение в обществе достаточно объективно. О военных действиях в Ираке американцы говорят уже более 4 лет, и общественная поддержка этих действий постоянно снижается. А люди в правительстве и на выборных должностях обычно не хотят слишком отдаляться от избирателей. Среди противников войны большинство женщин, расовых меньшинств, малообразованных и малозарабатывающих. С большим пессимизмом стали смотреть на войну в Ираке и так называемые «умеренные». Продолжают поддерживать политику Буша в Ираке две группы населения – евангелисты и консерваторы. Они составляют оплот республиканской партии. Вот как комментирует столь сильное расхождение мнений по партийной принадлежности Джон Сэмплс. Ситуация в Ираке не была яблоком раздора между демократами и республиканцами до 2003 года. И даже после ввода коалиционных войск в Ирак курс правительства Буша пользовался поддержкой не только республиканцев, но и демократов, и независимых. Однако, начиная с 2004 года, поддержка военной кампании в Ираке стала падать, и постепенно вопрос об иракской политике республиканского правительства превратился в чисто политический, партийный. Раньше такого разделения мнений о войне по партийной принадлежности в Америке не было. Война во Вьетнаме была непартийной, поскольку ее вели и президент-демократ Джонсон, и президент-республиканец Никсон. Участие Соединенных Штатов во Второй мировой войне также поддерживали обе партии. Я бы сказал, что нынешнее резко партийное размежевание по вопросу войны в Ираке – нечто необычное в американской истории. Более половины белых евангелистов считают решение ввести коалиционные войска в Ирак правильным, как и решение увеличить там американский контингент. Думающих также католиков и протестантов гораздо меньше.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 28 минут. И сейчас о том, какие темы мы предложим вашему вниманию в следующие полчаса на волнах «Радио Свобода». Это конкурс проектов памятника Борису Ельцину, гастроли театра «Современник» в Париже, поиски Стива Фоссета, надежды все меньше, увы. Ну а сейчас ко мне в студии присоединился Михаил Соленков, ведущий программы «Свобода в 9». Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
А со своей стороны хочу заметить, что предложу вам спортивно-экономическую и политическую тему «Новое назначение Семена Вайнштока». Ну а кроме того, какие еще темы в утренней программе?
Ну, программа «Свобода в 9» откроется с такой темы, как ситуация в Ингушетии. Там принимаются повышенные меры безопасности, как следствие участившихся нападений на мирных жителей и сотрудников милиции. Будет интервью с экспертом на тему, какие ошибки второй чеченской кампании повторяют российские военные сейчас в Ингушетии. Также тема «Выборы в Польше». Страна пока без парламента. И городская, тема городская сегодня московская. Какой будет судьба парковок в московских аэропортах? Федеральная антимонопольная служба нашла тарифы завышенными и большое количество нарушений.
Спасибо, Михаил Соленков, ведущий программы «Свобода в 9». С ним мы встретимся на волнах «Радио Свобода» примерно через полчаса. Ну а сейчас я напомню, что главная тема утреннего эфира на волнах «Радио Свобода» связана с футболом. Сегодня сборная России сыграет с командой Англии в отборочном матче чемпионата Европы будущего года. Матч состоится в Лондоне на стадионе Уэмбли. А вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода», звучит вот как. Как вы оцениваете игру сборной России по футболу в последнее время? Пожалуйста, пишите нам на пейджер, присылайте смс-сообщение и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода» – новости.
В Назрановском районе Ингушетии неизвестными убит сотрудник милиции. Как сообщает агентство «Интерфакс», тело инспектора ГИБДД с огнестрельными ранениями было обнаружено в его доме во вторник. Возбуждено уголовное дело. Российские военные объявили о создании самой мощной в мире вакуумной бомбы. Кадры с испытанием нового оружия во вторник показал Первый канал. По словам военных, по своей эффективности авиабомба соизмерима с ядерным боеприпасом. Белый дом объявил, что президент США Джордж Буш выступит в четверг с речью о стратегии действий в Ираке. В понедельник в Конгрессе США начались слушания по Ираку, на которых выступили командующий американским контингентом генерал Дэвид Петреус и посол США в Багдаде Райан Крокер. Санкции США против Белоруссии не будут сняты до тех пор, пока Минск не проявит готовность следовать демократическим нормам. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Шон Маккормак. США критикуют белорусского президента Александра Лукашенко за притеснение граждан. Все женщины, работающие в государственных учреждениях Чечни, должны отныне в служебное время носить платки. Такое распоряжение дал чеченский лидер Рамзан Кадыров. Нарушение этого правила повлечет увольнение с работы. Бывший президент Филиппин Джозеф Эстрада приговорен к пожизненному заключению за незаконное присвоение около 77 миллионов долларов. Приговор 70-летнему экс-президенту был вынесен спустя 6 лет после того, как он был отстранен от власти в результате военного переворота. В Ульяновской области в целях улучшения демографической ситуации сегодня проходит инициированная местными властями акция «Ради патриота». Ее итоги подведут 12 июня 2008 года, то есть ровно через 9 месяцев, наградив победителей подарками.
Выпуск программы, утренней программы «Время свободы» на волнах «Радио Свобода» в Москве 8 часов 32 минуты. После этого выпуска новостей, как обычно, я расскажу о том, как погода влияет на здоровье на большей части европейской территории России. В эти дни погода вполне по сезону, содержание кислорода в воздухе оптимально, и это для большинства людей, разумеется, благоприятно. Но обратите внимание на то, что колебания температуры и давления могут стать, как всегда, причиной недомогания у наиболее метеочувствительных людей, например, у меня, замечу в скобках. У тех людей могут возникнуть нездоровые симптомы, которые страдают артериальной гипертонией, вегетососудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга. На севере европейской территории России погода будет сырой и прохладной, это может обострить хронические воспалительные заболевания суставов и позвоночника, бронхов и легких. А на европейском юге теплая и комфортная погода для всех благоприятная. И самое главное, геомагнитный фон 11 и 12 сентября ожидается спокойным. И вновь к главной теме утреннего эфира на волнах «Радио Свобода». Сегодня в Лондоне на стадионе Уэмбли состоится футбольный матч между сборными Англии и России. Это матч отборочного турнира чемпионата Европы 2008 года. О настроениях в английской сборной перед матчем из Лондона рассказывает Наталья Голицына.
Перед матчем сборных России и Англии положение в отборочной группе Е таково. Лидирует команда Хорватии, у нее 20 очков после 9 матчей. У России второе место, 18 очков. У Англии и Израиля по 17. Израиль сыграл на одну игру больше. После сокрушительной победы над сборной Израиля со счетом 3-0 в сборной Англии царит подъем. Однако главный тренер английской сборной Стив Макларен посоветовал своим игрокам не терять бдительность. «Россия играет по другой, чем Израиль, системе», — сказал он. «У русских блестящая защита, которую трудно будет прорвать. Мы должны играть в этом матче в таком темпе, как играли в первые 20 минут против Израиля». Капитан английской сборной Джон Терри также считает, что матч с Россией будет труднее, чем матч с Израилем. Он подчеркнул, что российская команда намного организованнее, и игра с ней будет намного жестче. Полузащитник Стивен Джерард поддержал своего капитана. «Игра против сборной России, — сказал он, — будет намного более трудной, и мы все это понимаем». Сборная Англии выступит сегодня не в лучшем своем составе. На команду обрушились травмы. Из сборной выбыли Уэйн Руни, Дэвид Бекхэм, Киран Дайер. Известно, что в матче со сборной России не будут играть получившие травмы ключевые полузащитники Фрэнк Лэмпард и Оуэн Харгривз. Ожидается, что их заменят Стивен Джерард и Гаррет Барри, блестяще проявившие себя в матче с Израилем. Известный английский футбольный комментатор, автор книги «За занавесом. Футбол в Восточной Европе» Джонатан Уилсон в интервью «Радио Свобода» высказывает уверенность, что сборная Англии в матче со сборной России покажет мощный агрессивный футбол. Игра в защите не вяжется с английской футбольной психологией. Такой игры мы не понимаем. Английские футбольные фанаты любят, когда их команда атакует, даже если это не приносит результата. В игре с русскими Англия нуждается в победе. У русских это уже победа имеется. Англия знает, что обязана выиграть. Наша сборная будет атаковать. После победы над Израилем в субботу команда в прекрасной форме, и с английской точки зрения она должна победить. Внушает уверенность в победе и то, что Майкл Оуэн наконец-то полностью оправился от травмы, полученной в прошлом году после первенства мира. В начале нынешнего сезона он еще выглядел довольно неубедительно, его игра замедлилась. Но в последних двух играх премьер-лиги он выглядел прекрасно, а в субботу в матче с Израилем показал очень быстрый, стремительный футбол. Говорил известный английский футбольный комментатор Джонатан Уилсон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
С темой сообщения Натальи Голицын связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Как вы оцениваете игру сборной России по футболу в последнее время? О том, как отвечали на этот вопрос жители Обнинска, рассказывает наш корреспондент Алексей Собачкин.
Как тут выяснилось, они тут у Македонии выиграли, правильно? С таким хорошим счетом. Наверное, мы немножко поднимаемся, потому что, как я тоже узнал, что мы, оказывается, находимся на 24-м месте среди стран, играющих в футбол, что меня поразило, потому что я думала, что этот показатель намного ниже.
Хуже стали играть они.
Мне всегда казалось, что они играют очень плохо, и даже интереса нет следить за тем, во что они играют, когда и с кем.
Россия состоит на 24-м месте по рейтингу FIFA. На самом деле Россия играет очень отвратительно. С тренером Романцевым сборная выглядела намного лучше. Она, по крайней мере, играла в более жесткий футбол, в более качественный. Я думаю, что и сейчас Гусхидинг явного преимущества в сборной не приносит по сравнению с другими, поэтому часто и проигрываем из-за этого. С Романцевым все-таки мы даже побеждали сборную Франции, что сейчас вряд ли мы сделаем.
Игру сборной России по футболу в последнее время я оцениваю достаточно хорошо. Имеется в виду последний матч с Македонией. Они показали, что не такие уж аутсайдеры, и вот понимаю, у них достаточно высокая мотивация.
Они вообще играть не умеют.
Я не очень точно знаю о результатах, которые показывают наши ребята, но, насколько я слышала, Гусхидинг все-таки сумел их поднять на должную высоту, и надеюсь, что в ближайшее время они принесут нам какие-то победы. Все-таки Хидингу заплачены большие деньги, и они не должны уйти зря.
Так, средне. Игра с Македонией не такой показатель, как будет игра с Англией.
Вообще совершенно не в курсе.
Ну, на четвертом. Нет полузащиты, я считаю. Хороших распасовщиков. То есть все, по сути дела, происходит на удачу. То есть повезло, выиграли.
Ваш прогноз на игру с Англией?
Надеюсь, что выиграем. Если повезет, опять же.
Я наш футбол, в принципе, не смотрю, потому что после команд итальянских, особенно, или бразильских, там нечего смотреть. Один позор.
Наши достаточно сейчас стали более-менее подготовлены. Я даже смотрю футбол и смотрю, что они вот лучше стали играть. У них и желание, как я понял, появилось, и футбол наш подтягивается. Мне нравится смотреть этот русский футбол.
Здорово, молодцы ребята, молодцы, молодцы.
Как закончится игра с Англией?
С Англией тут вопрос интересный, это ребята непростые. Просто так сдаваться не будут. Сам процесс интересен. Привяжет к экранам телевизора, привяжет. Вот что интересно. А там уже результат, в общем-то, не столь и важен, на мой взгляд. Но это для меня, конечно, особенно.
Так, прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, как бы вы оценили игру сборной России по футболу в последнее время. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вы узнаете о том, что скончалась актриса Джейн Уайман, бывшая жена Рональда Рейгана, о том, что в Неаполе проводится фестиваль пиццы, а театр «Современник» гастролирует в Париже. Игорь Померанцев представляет выпуск новостей культуры.
Группа
Группа бывших мусульман, проживающих в Великобритании, Дании, Финляндии, Германии, Норвегии и Голландии, в шестую годовщину терактов в Америке подписала в Гааге Европейскую декларацию терпимости. Таким образом, они намерены привлечь внимание к отсутствию религиозной свободы в мусульманской культуре. Они также осуждают пассивное отношение к мусульманскому фундаментализму во всемирном исламском сообществе. В то же время трое иранцев, в прошлом мусульман, заявили на пресс-конференции в Амстердаме, что им никто не угрожает в связи с отречением от веры. Как заявил один из них, инциденты были, но сезон охоты на бывших мусульман пока не начался. Спектакль «Крутой маршрут и вишневый сад» покажет в Париже Московский театр «Современник». В спектаклях заняты Елена Яковлева, Лия Ахеджакова, Марина Ниелова, Лилия Толмачева и другие актеры. Гастроли завершатся 15 сентября. Сын ливийского лидера Каддафи заявил, что Ливия берет под свою опеку древнегреческие руины, законсервирует неиспорченное Средиземноморское побережье и привлечет в страну экологических туристов. Это заявление является частью кампании с целью изменить репутацию Ливии в глазах Запада. Сын Каддафи выступил на развалинах греческого гимнасия, построенного 2200 лет назад. Неаполь готовится отдать должное самому известному неаполитанскому кулинарному изобретению – пицце. В фестивале пиццы примут участие городские повара и пекари. Фестиваль завершается 15 сентября. В Вене умер легендарный джазовый клавишник и композитор Джо Завинул. Ему было 75 лет. Джо Завинул родился в Вене в семье с чешско-венгерско-цыганскими корнями. Закончил Венскую консерваторию. В 1959 году уехал в Нью-Йорк. Он один из основоположников стиля джаз-фьюжн, основатель группы Weather Report. Был одним из участников группы Майлза Дэвиса. Одним из первых музыкантов использовал синтезатор, обладатель почетной докторской степени Berklee School of Music. Умерла американская кинозвезда Джейн Уайман, ей было 93 года. В 40-е годы Джейн Уайман была женой Рональда Рейгана, впоследствии ставшего президентом США. В 48-м году актрису наградили Оскаром за исполнение главной роли в фильме «Джонни Белинда». Снималась в картинах Альфреда Хичкока и других знаменитых режиссеров. С Рейганом она развелась, по ее словам, поскольку политика воздвигла между нами стену.
Панораму новостей культуры представил мой коллега Игорь Померанцев. А следующий материал в нашем эфире, подготовленный Лилией Парвелевой, также отчасти связан с культурой. В Московском музее актуального искусства открылась выставка работ финалистов конкурса проектов памятника Борису Ельцину. Как заявляют в музее, цель конкурса не только увековечить память первого президента России, но и разрушить стереотипы в современном монументальном искусстве страны.
На предложение принять участие в конкурсе, объявленном музеем Art4U, откликнулось около 70 художников. Часть проектов в виде макетов, чертежей, рисунков и фотоснимков сейчас выставлена для всеобщего обозрения. Ничего помпезного на выставке не встретишь. Зато есть президент на троне и в короне, еще не забытый это царь Борис. Есть проекты, главным элементом которых является ель, так незатейливо обыгрываются первые буквы фамилии героя. И даже есть сооружение, из недр которого доносится фонограмма «Калинки» в исполнении оркестра и в сопровождении не очень трезвого вокала. На вернисаж пригласили исполнительного директора фонда Ельцина Александра Дроздова, который объяснил, почему его организация поддержала конкурс.
Это любопытный акт самоорганизации и самодеятельности. Явления такие не очень характерные для сегодняшней общественной жизни. Здесь не было гламура, и это уже большое достижение. Здесь была какая-то чистота, если угодно, наивность. Здесь не было номенклатурности. Не было бюрократической жажды идейного засоса, и это тоже очень важно.
А теперь слово владельцу музея Art4U Игорю Маркину.
Мы хотим, чтобы современное актуальное искусство, и чтобы настоящие художники делали свои проекты, выставляли на площадях. Почему мы хотим поставить памятник Ельцину? Это лежит в русской традиции восстанавливать памятники великим людям. Почему на Лубянке? Ельцин – первый российский президент. Лубянка – это один из центров нашей страны. Поэтому здесь как бы все сходится. Это совершенно достойные друг друга человек и место. Кроме того, это место сейчас свободно. Был там памятник Дзержинской, и его, после того, как путь был разгромлен, его сняли. И раньше там был фонтан. И, кстати говоря, один из финалистов конкурса предложил фонтан Андрей Бартинев.
Идея с Лубянкой Александру Дроздову кажется неудачной. «Я не думаю, — говорит он, — что Борис Николаевич одобрил бы идею, что он должен занять место Дзержинского на Лубянке или в каком-то ином месте. Но неужели Игорь Маркин всерьез рассчитывает на то, что власти разрешат ему установить памятник Ельцину работы актуального художника? Вне всяких сомнений, — говорит владелец музея, — время Церетели уже заканчивается». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
8:45 в Москве. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Белый дом объявил, что президент США Джордж Буш выступит в четверг с речью о стратегии действий в Ираке. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал поездку по трем странам Южной Америки. Российские военные объявили о создании самой мощной в мире вакуумной бомбы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Что пишут региональные газеты в России? В частности, об этом сегодня рассказывает Лада Леденева, наш корреспондент в Пятигорске.
Стоящая на Ставрополье засуха с температурой плюс 40 неожиданно сменилась сильными ливнями с градом и штормовым ветром, пишет газета «Ставропольская правда», печатный орган Госдумы и правительства края. В ночь с субботы на воскресенье в результате удара стихии пострадали 5 населенных пунктов края с населением около 80 тысяч человек. За 15 минут ледовой шрапнелью оказались разбиты кровли и стекла 16 тысяч домов, повреждены 7 школ и 6 дошкольных учреждений, а также здание колледжа, пишет газета. Кроме того, были разрушены линии связи и электроснабжения, повреждены посевы сельскохозяйственных культур и размыты дороги. Жертв среди населения нет, но за медицинской помощью обратились 8 человек, у которых обнаружены ушибы и ссадины. Предварительный материальный ущерб составил более 10 миллионов рублей. По словам первого заместителя начальника МЧС края Геннадия Киселева, для проведения восстановительных работ в Шпаковском районе только на жилой сектор потребуется свыше 20 тысяч квадратных метров шифера и 12 тысяч квадратных метров оконного стекла. По данным оперативного дежурного МЧС края, к понедельнику линии связи и электроснабжения были исправлены. Полностью восстановительные работы планируется завершить до конца недели, резюмирует «Ставропольская правда». После стихии под Ставрополем подорожали стройматериалы, продолжает тему независимая газета «Комсомольская правда. Северный Кавказ». Тропа в приемную главы Михайловска Александра Лунина не зарастает с выходных, пишет автор статьи. Жители района несут в администрацию заявление с просьбами о помощи. Люди разговаривают друг с другом, делятся впечатлениями о воскресном градобое, некоторые даже плачут. 5-летняя Машенька Сироткина проснулась от сильных раскатов грома. Через мгновение от потолка отвалился кусок штукатурки, а спустя еще несколько минут в крыше дома образовались дыры. Через них всю ночь в дом текла вода. В эту ночь семья, как и еще несколько тысяч жителей Шпаковского района, не спала ни минуты. «Не знаю, откуда мы возьмем деньги на ремонт. Мы же беженцы. Приехали в Михайловск из Казахстана в поисках лучшей жизни. Купили здесь домик. А скоро холода», чуть не плача, рассказывает Валентина Сироткина. Особенно сильно пострадали Дом культуры, 3-я и 30-я школы. По злой иронии судьбы, последняя была сдана в эксплуатацию лишь неделю назад. Между тем, кое-кто уже начал греть руки на чужом горе. Некоторые фирмы не растерялись и резко накинули цены на стройматериалы. Деятельность таких ушлых предпринимателей пресекли. И в ближайшее время цены на товар в их магазинах будут внимательно отслеживать, уверяет «Комсомольская правда. Северный Кавказ». Ставрополье вновь прогремело на всю страну, пишет независимая газета «Ставропольские губернские ведомости» в статье «Опять тошнотворный кефир». Второй раз за месяц в крае зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, продолжает издание. В конце августа в детских садах Благодарницкого района дизентерией заболели 128 детей и один взрослый. Не успели разобраться с последствиями и причинами того ЧП, как ситуация повторилась в Георгиевском районе, только с той разницей, что число пострадавших детей там больше. По предварительным данным, причиной массового отравления стал кефир славяновский. Деятельность предприятия «Вилия», производившего продукт, который предположительно и стал источником заражения детей, приостановлена. Дело расследует прокуратура, заключают Ставропольские губернские ведомости. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Ну а сейчас мы на волнах Радио Свободы возвращаемся к вопросу, который мы задавали слушателям. Как вы оцениваете игру сборной России по футболу в последнее время? Вот что пишут нам слушатели. Александр Добрый. Если вы желаете испортить себе настроение, посмотрите наш футбол. Наши футболисты бегают как черепахи на поле, и если ими удается забить мяч в ворота, то это, как правило, вопреки законам физики. Моя оценка плюс 3. Я близок к тому, чтобы согласиться с Александром Добрым. Без фанатичной преданности футболу можно побеждать только таких же шкуродеров, как наши футболисты. Поэтому наши побеждать не будут никогда. Тагир Якупов из Казани весьма категоричен. Футбол в России стал коммерческим, а потому и неинтересным. Николай Борода, как всегда, афористичен. Николай Федорович пишет: «Оцениваю уровень ниже плинтуса. Если спорт стал наживой, то польза от него, как от козла молока». Семья Майоровых пишет нам: «Когда-то бытовала фраза „спросите у Лившица“. Теперь можно сказать „спросите у Доброго“. Нет ни одного ведущего. Александр Добрый дозванивается в эфир и говорит гадости, которые бы ему не сказали. Господа Майоровы, Александр Добрый, все же я готов его защитить, часто отвечает интересные вещи, например, сегодня. Игра нашей сборной, с одной стороны, качество плохое, грубые нарушения, пенальти, красные карточки. Игроки из команд бывают как будто из низших лиг. С другой стороны, наша сборная выиграла, замечает Станислав Павлович. Ну, действительно, трудно этого не заметить. Он же пишет нам: один прохожий ответил в интервью, что сборная при Романцеве играла лучше. Это неправда, потому что зарубежные тренеры лучше, чем российские. Мнение Степана Петровича: от игры нашей команды создается полное впечатление, что они ставят задачу не забить гол, а добежать до ворот. Предлагаю в команду ввести дворника с метлой, поставить у ворот противника, пусть и завершает атаки. Радикальное мнение Степана Петровича. 3-0 у Македонии выиграть непросто, пишет Сергей Митрофанов. Хорошо страной гордиться, только очень поздно. Еще одно мнение. Национальная команда России сегодня на фоне чахнущего футбольного хозяйства страны еще способна выигрывать. И это я ставлю в заслугу прежде всего некто под инициалами ГХ. И еще одно мнение. Надеюсь, что в сегодняшней встрече сборную России не ожидает повторения португальского фиаско. Александр из города Сызрань. Так наши слушатели отвечали сегодня на вопрос: как вы оцениваете игру сборной России по футболу в последнее время? И мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас на наших волнах передача, подготовленная коллегами из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об обнаженной женской груди в контексте свободы прессы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Видный сенатор пытается вычеркнуть из судебных аналов свое признание в совершении правонарушения, которое подорвало его имидж и репутацию. И суд в Миннесоте объявил о готовности рассмотреть эту необычную просьбу. 62-летний сенатор от Айдахо Ларри Крейг, арестованный в общественном туалете аэропорта в Миннеаполисе по обвинению в сексуальных домогательствах, он якобы приставал к своему соседу по кабинке, и формально признавший свою вину, просит суд лишить это признание юридической силы, поскольку, по его словам, он не очень понимал, в чем признается. Сенатор, представляющий в Конгрессе консервативный округ, объявил о готовности выйти в отставку после того, как информация об этом инциденте появилась в прессе. Она вызвала шумную реакцию и заставила сенатора громко повторять, что он не гомосексуалист. Однако по некоторым размышлениям и консультациям с адвокатами, видный политик, по-видимому, решил, что если ему удастся удалить из судебных решений свое признание вины, то его репутация и карьера будут спасены. Однако, как предупреждают даже однопартийцы Крэга, гораздо легче вычеркнуть этот эпизод из судебных документов, чем из памяти избирателей. Во вторник, на 9-й день после исчезновения в небе над Невадской пустыней известного путешественника Стива Фоссета, надежда на то, что его удастся обнаружить живым, практически исчезла. Люди, хорошо знакомые с жестокими правилами выживания в пустыне, говорят, что самое опасное для человека, оказавшегося в таких условиях, — отсутствие воды. Без нее он не сможет выжить больше 3 дней. Найти воду там, где давным-давно не было дождей, где пересохли реки, невозможно, а в кабине самолета Фоссета была лишь одна бутылка воды. Естественно, вода потребовалась бы ему, если он пережил крушение или аварийную посадку самолета. Эксперты сомневаются и в этом, поскольку спасателям не удалось обнаружить ни сигнала радиомаяка самолета, который должен автоматически включиться в случае бедствия, ни сигнала мини-маяка, вмонтированного в часы Фоссета, с которыми он не расставался. Последняя надежда остается на почти 50 тысяч добровольцев со всего мира, которые скрупулезно изучают на интернете спутниковые снимки огромной территории, где мог исчезнуть Фосет. Она разделена между ними на небольшие секторы, и добровольцы сообщают обо всем заслуживающем внимания спасателей в Центр гражданской обороны Невады. Кризис на американском рынке недвижимости, скорее всего, усугубится в ближайшие месяцы. Таков прогноз Национальной ассоциации риэлторов. Продажа домов и квартир может упасть в нынешнем году почти на 9%. Средняя цена жилья упадет почти на 2%, до $218 200 за дом. В то время как эксперты ожидают небольшого оживления на рынке недвижимости в будущем году, оптимистическое предсказание может с легкостью оказаться преждевременным, если число несостоятельных домовладельцев будет продолжать расти. Специалисты ожидают, что 2,5 миллионам заемщиков с низкими доходами придется значительно увеличить выплаты по ипотечным кредитам в этом году в результате повышения плавающей кредитной ставки. И это может вызвать новую волну банкротств и падения цен на недвижимость. Борьбу за право показа обнаженной женской груди телекомпания CBS представляет как борьбу за свободу слова. Во вторник адвокат телекомпании призвал апелляционный суд отменить решение Федеральной комиссии по средствам массовой коммуникации, которое оштрафовало компанию на $500,000 за несколько секунд демонстрации обнаженной груди Джанет Джексон, поскольку, по словам адвоката, такое решение властей может знаменовать начало цензуры на телевидении, рассказывает Владимир Морозов.
Компанию CBS оштрафовали за то, что во время телевизионной трансляции выступления певицы Джанет Джексон камера на долю секунды показала обнаженную грудь певицы миллионам зрителей. Это произошло в 2004 году. С тех пор суды разных инстанций решают, считать ли эпизод непристойным и заслуживающим штрафа, или такой штраф будет попыткой ввести цензуру. Заявление адвоката дало возможность еще раз сцепиться либералам и консерваторам. Первых представляет Эндрю Шварцман, сотрудник общественной организации Media Project.
There's a broad feeling among many members of Congress that standards in broadcasting are going down.
Многие законодатели считают, что телевидение понемногу деградирует. Это мнение разделяет и руководство Федеральной комиссии по средствам массовой информации, потому что там люди консервативные.
The members of the FCC are also socially conservative and share that view.
Либералы считают, что попытки борьбы против так называемой непристойности на телевидении участились с приходом в Белый дом президента Джорджа Буша. Консерваторы требуют оградить детей от неприличных зрелищ, хотя бы в дневное время. Эпизод с Джанет Джексон произошел во время ее выступления на стадионе, где проходил финальный матч по американскому футболу, который смотрело рекордное число зрителей – 90 миллионов. Другой певец, Джастин Тимберлейк, утверждал, что нечаянно коснулся ее воротника, и тут из-за какого-то дефекта часть ее одежды отстегнулась. Я думаю, это была случайность. Дело раздувают адвокаты. Они дерут со всех свои гонорары и поэтому любят таскать людей по судам. У Джанет Джексон очень религиозная семья, а сама она скромный и застенчивый человек. Другие считают, что самый застенчивый в быту артист на сцене действует по принципу «все на продажу». А вот мнение третьих. Кому какая разница? У нас в Нью-Йорке можно гулять по улицам нагишом, никто внимания не обратит.
Вы слушали утренний выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.